Глава 16. Москва, квартира Ивлевых. У девчонок уже был накрыт стол. Женя и Галия взяли у нас с Костяном детей, а Карина у Мишки торт и сумку. Он немного удивился, увидев ее у нас, и задумчиво посмотрел ей вслед, когда она понесла его гостинцы на кухню. А девчонка симпатичная, немного даже на Аишу похожа. Хорошо подобрали девчата ему возможную пару. Чего он тормозит? Женя и Галия раздели малышей и позвали нас в большую комнату за стол. Галия с Кариной разобрали Мишкину сумку и добавили к столу еще одну тарелку с колбасой и сыром с рынка. Болтали обо всем подряд, хохмили. На столе стояла символическая бутылка вина. Женя Брагина не пила. Неужели? Проснулся Загид после дежурства. Я включил проигрыватель, и атмосфера стала совсем праздничная. За выбор пластинок отвечал Миша, и Карина ему помогала. В основном включали Джо Дассена, певец он плодовитый и был сейчас на пике популярности в СССР, в особенности среди молодежи. Много было Высоцкого, помимо него были и другие отечественные новинки последних лет. «Отговорила роща золотая», «Позови меня, Россия», «Стою на полустаночке». Конечно, прозвучало и несколько песен Битлов, врубили потом «Венус», и начали даже спорить, кому она принадлежит. Мишка уверял, что тоже Битлам, но я вспомнил, что точно нет, и мне поверили. Вот что значит личный авторитет. А ведь я даже не смог вспомнить точное название группы, что исполняла эту песню. Помнил только, что какие-то голландцы. Разговорились с Кариной, и выяснилось, что она москвичка, отец военный в звании полковника. И еще не на пенсии, то есть при удаче может и генералом стать. Мать — начальник цеха на одной из текстильных фабрик. Меня приятно порадовало это. Значит, девчонке реально наш Мишка понравился, а не просто вцепилась в перспективного парня в надежде, что он и себе, и ей место под солнцем пробьет. С такими родителями ей это не надо. Галия усадила отца к нам за стол. Ему было не очень уютно среди пацанов. Девчонки нас накормили от пуза, и я предложил сделать перерыв и во что-нибудь поиграть. Загид смотался под шумок покурить. Не успели мы определиться, во что будем играть, в домино или карты, как в дверь позвонили. Удивился еще, чего тесть звонит. А это оказались Иван и Ксюша.
«А мы заявление в ЗАГС подали», — смущаясь, сообщил Иван. «Хотели вот на свадьбу вас пригласить».
«Девчонки!» — крикнул я. «Стол не убирайте!» С души прям камень упал. В этот раз они как-то умудрились решить свои непростые вопросы, не вмешивая меня в них. И назначенная дата свадьбы, и то, что меня не дергали, определяясь, жениться или нет, заслуживали поощрения. Пригласил их присоединиться к нам. Теперь у нашего Сабантуя появился реальный повод. Стоило им появиться вместе на пороге комнаты, Галия все поняла без слов и бросилась обнимать подругу. Ну, как говорится, хорошо все, что хорошо кончается.
31 марта в субботу роспись, — объявил Ивана. Решили обойтись без пышного торжества. Дома скромненько посидим.
«Дома тоже можно такую свадьбу отгулять», — возразил я ему. «Все соседи еще несколько лет потом вспоминать будут». «Ну а что? Денег у Ивана точно хватает». И только дав совет, усмехнулся, поняв, что теперь, когда Иван больше моих советов в личных делах не просит, сам полез ему давать. Надо как-то себя контролировать. А то снова начнутся вопросы. Поздравили их, естественно, за стол усадили. У девчонок тут же новая тема для разговора появилась. О свадебном наряде, о гостях и, собственно, празднике. Галия сразу нас предупредила, чтобы готовились к выкупу невесты. Ксюша начала было возражать, но девчонки быстро убедили ее, что без этого никак. Переглянулся с Иваном сочувственно, мол, что поделаешь, придется выкупать.
«Позову Вовку Хомича в свидетели, пусть отдувается», — деланно равнодушно произнес Иван, едва скрывая счастливую улыбку. И мы с парнями рассмеялись. «Что вы смеетесь? И вы тоже будете. Он один не справится, столько подружек», — кивнул он на Ксюшу, сидящую в окружении наших девчонок.
«Ксюш, а кто у тебя свидетельница будет?» — поинтересовался я.
«Галия?»
— взглянула она на меня с недоумением, мол, что ерунду всякую спрашиваешь. Алдонины нам сбили всю программу отдыха своим появлением. До конца вечера все разговоры были только об их предстоящей свадьбе. Мы с парнями прикидывали, сколько понадобится машин. Девчонкам тоже было что обсудить. Вскоре Галия с Ксюшей пошли детей спать укладывать. За ними увязалась Женька, а с нами осталась одна Карина.
Наблюдая, с каким удовольствием она прибирается на столе, прямо ощутил, что она уже спит и видит себя замужней женщиной. Настолько сильный контраст с 21 веком, когда в этом возрасте девушки еще вовсю спят с плюшевыми игрушками и замуж раньше, чем через лет 10-15, собираться не планируют. Мальчишки уснули, девчонки вышли к нам, принявшись готовить стол к чаепитию. Галия вынесла Мишкин торт и целое блюдо сладостей. Заметил, как Женя Брагина тихонько попросила разрешения у Ксюши подержаться за ее беременный животик. Помнится, была у женщин такая примета, что если подержаться за живот беременной, тоже забеременеешь. Что-то неладно в датском королевстве. Рано я обрадовался, заметив, что она не пьет. Минут 40 пришлось посидеть в тишине, пока мальчишки спали, а потом остаток вечера опять слушали музыку, немного потанцевали. Часов в 7 гости засобирались по домам. Первыми ушли домой Алдонин, и потом Мишка поехал провожать Карину, и я, закрыв за ними дверь, провел рукой по лбу, изображая окончание трудной работы под дружный смех жены и Брагиных. Вскоре Костян с Женей ушли. А потом вернулся от Алероевых за гид и начал собираться в Святославль. Почти сразу за ним прибежала Анна Аркадьевна с сумкой продуктов в дорогу. С чего я взял, что за гид был у Алероевых все это время? Может, он на 6-м этаже был, а не на 4-м? Вскоре мама к нам спустилась и сказала, что Ахмат с Шанцевым уже ждут внизу у машины. Спустился и я. В сумке со съестным у Шанцева что-то многообещающе позвякивало. Провожали мы их, как на войну. Загиту реально завтра непростой день предстоял. Больше всех, как мне показалось, переживала Анна Аркадьевна. Ахмат обещал ей посадить Шанцева с Загитом прямо в поезд. Наконец они уехали, и мы пошли домой. «Аннушка, пошли ко мне», — позвала мама Анну Аркадьевну. Они остались ждать лифт, а я поднялся к себе пешком. Галия уже уложила мальчишек и укачивала их, сидя между кроватками. Прилег рядом. «Завтра выставка начинается», — прошептала она. «Мерседес-Бенц. Приедет какой-то их большой начальник с целой делегацией. Мне завтра опять кого-то поручили сопровождать». «Опять моделей?» — улыбнулся я. «Нет. Сказали, что на меня повесят членов их делегации, которые в переговорах не участвуют». «А, кстати, какое отношение Мерседес-Бенц имеет к книжному отделу?» — поинтересовался я. «Никакого», — усмехнулась Галия. «Просто никто не хочет в такой роли выступать. Мне Белоусова сказала, ну, это та, у которой муж в КГБ служит, что они уже все насопровождались в свое время, мол, надо дать дорогу молодым». «О как!» — удивился я. «Общение с иностранцами превратилось в скучную рутину?» «Бывает. Хуже, но реже. Не расстраивайся. Ты будешь не одна, с тобой будет как минимум товарищ кап... переводчик. Так что не ты одна будешь таскаться с этими членами делегации. Если что-то понадобится, оставь мне сообщение через Ирину Леонидовну. Постараюсь завтра позванивать домой периодически». Утром в понедельник проводил жену на работу, она принарядилась, конечно, но уже не так переживала и старалась не ударить в грязь лицом, как в прошлый раз. Опыт все же уже появился, а сам решил поехать в таксопарк. Забыл в прошлый раз самое главное там сказать, что надо собрать пару машин из запчастей. Купил девчонкам в диспетчерскую зефира в шоколаде, 2 коробки, а то в прошлый раз забыл. Они меня уже узнали, хихикая поблагодарили. Директора таксопарка на месте не оказалось, и я пошел к Епихину в кабинет, где и застал обоих.
«Святославль, сколько у вас развод?»
— спросил Шанцев Загита, когда они шли по улице Ленина в сторону центра.
«Часов 3 договорились встретиться»,
— мрачно ответил Загит.
«А сейчас ты куда?»
— сочувственно взглянул он на него.
«К сыну пойду, в дом Ахмада». «Слушай, чем бы дело не закончилось сегодня?» По-дружески обнял он Загита за плечи. «Приходи ко мне вечером, я баньку затоплю». «Спасибо, Саш. Но я домой хотел сразу рвануть. Там Анна нервничает». «А мы ей позвоним, успокоим», — заглядывая ему в глаза, предложил Шанцев. «Что ей до утра тебя ждать? Еще целую ночь мучиться». «И то верно», — согласился Загит.
«Нет, вы посмотрите на него». Потрясенно смотрела Оксана вслед мужу и первому секретарю горкома, идущим в обнимку по улице. «Он уже и с Шанцевым спелся». «Как это так?» — возмущалась всю дорогу до работы она. «Это он уже с главой города в сговор вступил против меня». Не заходя к себе в кабинет, она сходу направилась к своему методисту и вывалила на нее ушат помоев, который бурлил в ней всю дорогу. Досталось и мужу, и Шансову. Она обвинила их в сговоре против нее. Бедная методист не поняла, в чем, собственно, суть претензий, но страшно испугалась, что кто-то это все услышит. «Оксан», — вскочила она и прикрыла дверь своего кабинета, — «ты в своем уме? А если кто услышит? Какой сговор? Нужна ты первому секретарю горкома, как собаке пятая нога. А вот если он узнает, что ты тут про него несешь, с работы хочешь вылететь?»
Опомнившись после этой отповеди подруги, Оксана молча вышла из ее кабинета и закрылась у себя. Работу терять совсем не хотелось. Она долго добивалась этой должности. Снова мыть горшки, став нянечкой, да посуду хлоркой перед приходом очередной проверки санстанции. У нее на хлорку и так аллергия, чуть кожа на руках не угробила. А уж как она глаза и нос разъедает.
«Загид приехал разводиться», — думала она. «И он разведется. Не с помощью Шансова, так через суд. Но праздник для него из этого сделать она не даст».
Брянск, областной комитет КПСС. Первый секретарь брянского обкома Лютов пришел с утра на работу и расположился в кабинете. Помощница вскоре принесла ему кофе и газету.
«А про нашу область сегодня большая статья в труде вышла», — сообщила она.
«Правда? И что там, Виктория Романовна? Надеюсь, нас не ругают?» — насторожился он.
«Нет, совсем нет, нас хвалят», — улыбнулась она.
«Правда?» — потянулся Лютов за газетой и быстро нашел статью под названием «Святославль. Маленький город Брянщины с большим сердцем». Прочитав внимательно всю статью от начала до конца, Лютов задумался. «Сколько на Брянщине таких же славных мест? Сколько предприятий, сколько людей с еще более уникальными судьбами?» Но статья вышла про Святославль. Про него и в Брянской-то области раньше не все слышали. А стоило Шансову сесть в кресло первого секретаря горкома, как городишко тут же на всю страну прогремел. Все-таки правильно он просчитал. Есть за Шансовым кто-то в Москве. Не только на случай экстренной ситуации из камеры вытащить, но и в мирное время поддержать. И связи у него там очень серьезные. Надо теперь придумать, как через Шансова к ним приобщиться. Весьма собой довольный, он даже похвалил вслед за Людмилой Сенщиной несколько строк из звучавшей по радио песни. «Может присниться, может присниться, может присниться ночью мне синяя птица». Святославль, городской комитет КПСС.
Шансов приехал на работу, а в его приемный переполох. Коллеги обсуждают статью в газете. «Александр Викторович, взгляните, какая статья про нас в труде вышла». Он только взглянул на автора статьи и глубокомысленно усмехнулся, подумав, не подвел Павел. А увидев упоминание Эммы Липкинд, восторженно воскликнул.
«Вот молодец, девчонка. Мария Михайловна, мне нужно экземпляров 5 этого номера», — попросил он помощницу. «Ну вот теперь можно и за финансированием ехать», — подумал он, ознакомившись с текстом статьи. «Молодец, Пашка, не подвел. Что идеи не выдаст, все верняк».
Святославль, механический завод.
Механический завод, на котором работала Эмма, бурлил почище, чем во время подготовки к празднованию Нового года. Переполох среди коллег из-за выхода статьи про Святославль начался с самого утра. Все ходили из кабинета в кабинет и спрашивали друг друга. «Вы уже видели? Статью в труде видели? Про наш город в газете написали, представляете? На весь Союз прогремели». Не сразу, но коллеги разглядели в конце фамилию Эммы. И что тут началось? Слух моментально разнесся по заводу, и люди стали заходить в плановый отдел под любым предлогом. В конце концов, начальник отдела Ушаков отправил Эмму домой. «Твоя слава не дает нам работать», — скрывая улыбку, строго произнес он. «А завтра мы рассчитываем отметить твою первую статью», — хитро переглянулся он с остальными коллегами.
«Хорошо, Григорий Дмитриевич», —
улыбнулась Эмма, не испугавшись показной строгости. Она прекрасно знала добродушный нрав своего начальника.
«Приветствую», — пожал я протянутые руки. «Как дела?»
«Обсуждаем, как нам собрание провести», — доложил Волошин. «Как ни крути, а два раза придется выступать».
«Если не три», — поправил его Епихин.
«На какую тему?» — поинтересовался я. «Так об антиалкогольной кампании, как и само собой разумеющимся», — ответил Волошин.
«А, ну это правильно», — одобрительно кивнул я. «Надо нам с вами собрать из запчастей две машинки в ближайшее время. Получится?»
«Родина сказала, надо», — таксопарк ответил, «есть», — схохмил Епихин.
«Настроение у него что-то хорошее», — с опаской отметил я. «А насчет условий соцсоревнования между парами водителей еще не думали?» — спросил я. «И попробуйте найти место в таксопарке, куда загнать пока на отстой хоть 5 машинок, чтобы время не терять».
«Разговаривали в пятницу с начальником колонны», — ответил Волошин. «Озадачили его. Он обещал подумать, как это все лучше сделать. У него сразу вопросов появилась масса. А если машина на 4-м году в аварию попадет и под списание? А если друзья разругаются за 4 года?
Если в аварию попадет, такую, что там ремонтировать будет нечего, значит, получают новую машину, если живы остались, и начинают сначала», — ответил я. «А если разругались, то терпят друг друга до конца 4-летнего срока или меняются с другими экипажами, как хотят. У вас машина в 4-летнем сроке, и вам плевать, кто ее по окончании этого срока получит».
«Ну, наверное, все равно надо какой-то учет вести», — с сомнением посмотрел на меня Волошин.
«Ну, какой учет?» — с недоумением посмотрел я на него. «Максимум, что стоит, это брать заявление от экипажа о том, что они просят закрепить за ними такую-то машину с такого-то числа. Этого будет достаточно для отслеживания сроков и кому по окончании срока выдать списанную машину. И вопросов ни у кого такая бумага не вызовет. Но все равно я хранил бы их отдельно от всех документов где-то среди личных вещей».
«А если они поменяться напарниками захотят, то напишут еще одно заявление»,
— додумал за меня Епихин. «Как-то так», — согласился я. «Конечно, будут в процессе разные нештатные ситуации возникать, это жизнь. И надо их решать в пользу водителей, но как бы злоупотребления ни начались, голь на выдумке хитра. Если машину разбили, проездив уже половину срока, то вторую машину им по-хорошему надо дать на остаток этого срока. А лучше в каждом таком случае разбираться индивидуально и желательно по справедливости».
«Ясное дело», — кивнул Волошин, — «только скандалов нам и не хватало».
«Ну хорошо. И две машинки от нас ждут. Не забудьте». Мы попрощались, и я направился на выход. И только спустившись уже на первый этаж, вспомнил, что надо было позвонить домой. Развернулся и пошел обратно в кабинет Епихина. «Я извиняюсь, можно от вас позвонить?» До диспетчерской уже дошел и только вспомнил. Хлопнул я себя по лбу.
«Ну так и позвонил бы с диспетчерской», — ответил Волошин, — «чем подниматься?
У девчонок линия все время занята, как от них позвонишь?»
«С телефона главного механика», — ответил Епихин. «Он у них там же стоит. Запиши, кстати, номер, чтобы не по общему машину вызывать, если что».
«О, это дело», — обрадовался я. Московская область, Серпухов, городской комитет КПСС. Сатчан добрался до Серпухова как раз к обеду и рассчитывал, что Сальников предложит ему посидеть где-то и обсудить дела в спокойной обстановке. Но тот принял его в своем кабинете. Сатчану сразу не понравился его тон и то, что он все время демонстративно посматривал на часы. То, что это фарс, Сатчан понял сразу. Во-первых, они договорились о встрече заранее, и, во-вторых, Сальников прекрасно понял, кого Сатчан представляет. И этот демонстративный демарш он расценил как вызов не ему лично, а тем, кто за ним стоял. «Роман Викторович, никому из нас не нужны проблемы», — попытался он донести свою позицию до серпуховского городоначальника. «Вы удачно для себя проработали в Москве несколько лет, но слишком неаккуратно. Запустили производственную базу, а главное это то, что вы своей легкомысленностью серьезно скомпрометировали весь этот канал. Если срочно что-то не предпринять, то есть риск потерять его вовсе. Предлагаем перестроить полностью всю работу на том предприятии. Производство требует срочной модернизации, это мы берем на себя. У вас останется сырье, мы готовы его покупать у вас».
«Да?» — с усмешкой посмотрел на него Сальников. «За сколько вы готовы его покупать? Я хочу 50 в месяц».
Сатчан по глазам его понял, что он просто издевается. «Там вся дополнительная продукция столько не стоит. А ее еще изготовить надо, упаковать, продать, себе что-то заработать». «Зря вы так, Роман Викторович», — помолчав, ответил он.
Мы готовы были вам платить за этот объем 15 тысяч. Это хорошие деньги. 50 вам никто платить не будет». «Ну, на нет и суда нет», — с довольной улыбкой ответил Сальников. «Воля ваша».